Baruch Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Vayed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol HaAmim VeNatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Благословен, благословите Господа благословенного. Благословен Господь, благословенный во веки. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты сегодня проговорил наши сердца через Своё вечное Слово, неизменное и актуальное для каждого поколения. Благослови нас сегодня, Отец, передать и услышать то, что глубоко в Твоем сердце. Все, что Ты желаешь видеть в нашей жизни, скажи нам, Отец. Мы желаем услышать от Тебя то, что Ты приготовил для нас в этой субботней трапезе. Бешем Ишуа. Аминь. Мы присядем. Недельная глава Торы Ваеце. Название главы Ваеце, что значит «и вышел». Кто вышел в нашей недельной главе Торы? Выходит Яков из своего дома, из дома отца и матери. Не просто вышел, а убежал от ненависти своего родного брата Исава. Краткое содержание главы. Спасаясь от Исава, Яков покидает Бершеву, Версаве, русский вариант, и отправляется в Харан, где живет родня его матери. Продолжив затем путь, Яков прибывает в горе Мория, где его отец Ицхак едва не был принесен в жертву и где со временем был построен храм. Он ложится спать и видит пророческий сон. Ангелы восходят и спускаются по лестнице, соединяющей землю и небо. Бог обещает Якову всю страну Израиля и статус основателя великого народа, и свою защиту везде, куда его и его потомков забросит судьба. Проснувшись, Яков дает обет построить жертвенник в этом месте и выделять Богу десятую часть от всех своих приобретений. Затем он идет в Харан и встречает там у источника свою двоюродную сестру Рахель. Не имея средств для сватовства, он договаривается с ее отцом и своим дядей Лаваном отработать 7 лет за его младшую дочь Рахель. Но по окончании этого срока Лаван обманывает Якова и дает ему старшую дочь Лею вместо Рахель. Лаван согласен отдать ему и Рахель, но если Яков отработает у него еще 7 лет. Лея рожает ему 4 сыновей – Рувен, Шимон, Леви и Иуда, первых основателей колен Израиля. Рахель страдает из-за того, что не может зачать, и дает Якову свою служанку Биллу, которая рожает Гада и Ашера. Лея также вводит и к Якову свою служанку Зильпу, и та рождает Дана и Нафтали. Затем у Леи рождается Иссахар, Завулун и дочь Дина. Наконец подходит очередь к Рахель. Она рожает своего первенца Йосефа. Яков решает уйти от Лавана, но тот понимает, что разбогател благодаря племяннику и не хочет его отпускать. Он заключает с Яковом выгодное для себя экономическое соглашение, но в этот раз обман не удался. В стадах Якова резко увеличивается приплод, чувствуя растущую зависть и ненависть со стороны Лавана и его сыновей. Догадываясь о их враждебных замыслах, Яков бежит на родину вместе с семьей и нажитым скотом. Лаван бросается в погоню, но предупрежденный Богом не решается причинить зло Якову и задерживать его. Заключив с Лаваном пакт о ненападении, Яков возвращается домой. Он переходит границу Эрец Исраэль и идет навстречу уже поджидающему его брату Эйсаву. Огромный текст, огромная глава. Мы изучаем ее с 29 по 32 главу книга Берешит, Бытие. Я прочитаю текст. Попробуем сегодня порассуждать. 29 глава книга Бытие, Берешит, с 10 стиха. «И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. И вышел Яков, на иврите слово «вышел», и вышел Ваеце, так называется наша глава. И пришел на одно место и переночевал там, потому что зашло солнце. И взял из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И снилось ему, вот лестница поставлена на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит при нем и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься на запад и на восток, на север и на юг. И благословятся в тебе и в потомстве твоем все племена земные. И вот я с тобою. И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что сказал тебе». Прямая речь Всевышнего к Якову во сне. «Пробудился Яков от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на этом месте, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно место это, это не что иное, как дом Божий, а это врата небес. Встал Яков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя места тому Бейтель, дом Бога, а первоначально имя того города Луз». И далее в Торе повествуется нам первый обет вообще в истории человечества, да, где написано это на страницах Писания, где пробудившийся Яков дал обет Недер, сказал: «Если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире, в дом отца моего, и будет Господь мне Богом, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Бога. И из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть». Извиняюсь, Бытие 28, это 10, 12, 22. Бытие 28, 10, 22. В этой недельной главе Торы Всевышний говорит нам о том, что когда Яков покидает свой дом, дом своего отца, мы знаем, что очень был спорный момент, когда Яков по просьбе матери Ривки выхватывает благословение, которое принадлежало Исау, у своего отца Ицхака. В данном тексте, когда Яков бежит из своего дома и приходит на место, особое место, где он засыпает, и во сне Всевышний ему говорит: «Я с тобой». Обратите внимание, Господь говорит Якову, приходит на место, особое место, где он засыпает, и во сне Всевышний ему говорит: «Я с тобой». Обратите внимание, Господь говорит Якову, он подтверждает то, что он есть тот, который будет продолжать дело своего деда и отца Ицхака. Было сказано, Господь говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего, Бог, который ты лежишь, тебе отдам и потомству твоему. И вот я с тобой, сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, возвращу тебя в землю эту, не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что сказал тебе». Далее впоследствии Всевышний говорит, что он благословит Якова: «Расту тебя везде, куда ты не пойдешь, возвращу тебя в землю эту, не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что сказал тебе». Далее впоследствии Всевышний говорит, что он благословит Якова, распространит его на запад, на восток, на север, на юг, и благословятся тебе в потомстве твоем все племена земные. В принципе, то, что слышит однажды Авраам, Ицхак, впоследствии слышит Яков. То есть Яков – законный наследник и продолжитель дела Авраама, Ицхака. Впоследствии в псалмах будет сказано, что Всевышний избрал Якова, Израиля сделал своим наследником. Когда Моше придет к фараону, он скажет: «Отпусти моего первенца». Кого? Израиль. Мой первенец Израиль. Если предыдущие главы говорили нам о том, о споре, о первородстве, о благословении, законном, легитимном, то в данном случае Творец подчеркивает, что Яков достойный продолжитель дела отца и своего деда Авраама. Я хочу обратить ваше внимание на один предмет, который был показан во сне. Во сне Якову. Если можно фотографию, пожалуйста, если есть она у нас сегодня, можно показать ее. Мы поговорим сегодня коротко, коснемся этого очень интересного предмета. Яков видит лестницу. Один конец стоит на земле, другой конец в небесах. спускаются и поднимаются на ней ангелы. Лестница Якова, знаменитая лестница Якова, которая описана в нашей недельной главе Торы. Во сне Яков увидел лестницу, которая соединяет небо и землю. По этой лестнице поднимались и спускались ангелы. Согласно одному комментарию, все предопределено миром верхним. Этот образ символизирует связь материального мира с высшим духовными сферами. Все, что происходит на земле, зависит от того, что происходит на небесах. Поэтому Яков увидел, что ангелы восходят по лестнице, неся на небеса весть о происходящем на земле. А другие ангелы спускаются по ней, чтобы исполнить на земле порученное Всевышнему. Очень важный символ, который видит Яков. Всевышний показывает ему, что через Якова, через его народ, будущий народ, через все, что будет происходить с его народом и его потомками, Всевышний желает объединить небесное и земное. Всевышний объявляет Якову, что через его служение и призвание небесное и земное будет в гармонии, в союзе. Вообще этот замысел, он не новый, объединить небесное и земное. Вообще эта идея не началась с Якова, объединять небесное и земное. Многие люди думают, что Бог где-то высоко. Может быть, и Яков до этого момента думал, что Бог где-то там, на троне, Он настолько велик, что Ему не до нас. Мы такие жалкие, мелкие, такие ничтожные, и как нам в таком состоянии, в таком жалком подобии, да, удостоиться присутствия Всевышнего? В недельной главе Торы Всевышний показывает, что небо и земля объединяются. Они связаны между собой, и идет контакт, идет связь, идет движение между небесным и земным, земным и небесным. И Яков лежит как бы в центре этого всего события. Всевышний стоит над этой лестницей, и он объявляет Якову, что он будет везде с ним, куда бы он ни пошел. Он объявляет ему, что в тебе, Яков, и через тебя, через твой народ, через то семя, которое придет из тебя, объединятся и благословятся все нации, все народы мира. Этот замысел не новый. Прежде создания мира Всевышний замыслил, создавая эту вселенную. Или перед тем, как создать ее, его желание было объединить небо и землю. Его желание обитать посреди земли. Его желание соединить небесное и земное. В самом имени Адам, первое имя, которое Всевышний дал человеку. Адам, на иврите три буквы: Алеф, Далет и Мем. Алеф, Далет и Мем. Евритоговорящие могут легко увидеть в этом красивую картину. Алеф, первая буква в алфавите, она всегда представляет нечто главенствующее и божественное. Первое. Сильное. Самое мощное. Духовное, божественное. А другой корень в этом слове Адам, Далет и Мем, что значит Дамма. Повторите, Дамма. Дам – это кровь. И вот в имени Адам есть уникальная картина. Божественная в крови. Божественная, духовная, главенствующая, самое-самое, как говорится, то, что для нас непонятное и необъятное внутри человека. Адам – это человек, который имеет плоть и кровь. Но именно в Адаме Всевышний соединил божественное и материальное. Когда Творец вдохнул дыхание жизни в первого человека, который поднялся из праха земли, Бог объединил, сделал живую душу. Господь объединяет небесное и земное еще в Адаме. Эта гармония между небесами и землей, она присутствует в самом первом человеке. Творец наделяет Адама с колоссальными полномочиями, дает ему власть господствовать на небе, на земле и под водой. Над всеми птицами небесными, над всем творением на земле и над всеми рыбами, которые под водой. Он дает ему всю власть небес, но он ставит его представителем как человечества, так и божественного. В Адаме объединяются эти два начала, а в Адаме две составляющих – божественное и земное. Адам утратил эту гармонию. Для того, чтобы ее сохранить, Творец поставил в Эдеме заповедь. Он дал слово свое, которое объединяло небесное и земное. Задача Адама – быть послушным, трепетать перед тем, который дал заповедь. И соблюдая ее, Творец объединял небесное и земное и распространял свою красоту, власть и могущество над всем миром. Адам утратил эту гармонию и баланс через непослушание. В нашей недельной главе Торы Всевышний избирает Якова для того, чтобы через народ, который придет из Якова, мы знаем, что до Якова был Авраам, Ицхак, Яков, через этот народ восстановить связь между небесами и землей. Когда мы читаем пророка Исаию, 66 глава, 1-2 стих, пророк взывает к своим братьям и говорит: «Сказал Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Оказывается, мы не оторваны. Оказывается, мы не просто болтаемся в космосе. Мы не просто какой-то шарик, который носится непонятно как и неизвестно почему. Всевышний объявляет, что небо – его престол, а земля – подножие его ног. Это одно целое. Что за дом, который вы можете построить мне? Где место покоя моего? Все это рука моя сотворила, стало все это слово Господа. И на этого смотреть буду, на смиренного и сокрушенного духом и дрожащего над словом моим. Исаия 66, 1, 2. Творец взывает через пророка и говорит, чтобы сохранить эту связь между небесами и землей, нужен человек, народ, который будет смирен перед Богом, сокрушен духом и трепещущий перед Его словом. Этого достаточно, чтобы Творец мог обитать посреди нас. Смирение, сокрушенный духом и дрожащий перед Моим словом. Это уникальный принцип, который здесь оставлен для нас. Творец подчеркивает, что именно через народ Якова, через народ Израиля, Творец устанавливает свою связь или восстанавливает баланс, гармонию между небесным и земным. Все последующие заветы, все последующие вещи, которые мы будем видеть в храмовом служении Израиля, это все для одной цели, чтобы объединить небесное и земное. Тора, которая пришла с небес и пришла прямо глубоко в сердце человека или в сердце народа, это божественное слово, которое объединяет народ и Бога. Все, что Творец дал и заповедал своему народу, заповедь, которая дана Творцом, одно из значений слова «заповедь» есть слово «мицва» на иврите, от слова «цав» – «приказывать». Но есть еще один интересный корень в этом слове «цевет», как объединение, соединить, связать что-то. Человек, который исполняет заповедь Всевышнего, исполняет его повеление, трепещет перед его словом, применяет это в свою жизнь, он связывает себя с небесами. Он объединяется с Творцом, он уподобляется тому, который дал эту заповедь. У каждой заповеди есть свой корень, и корень в небесах. Мы смотрим на заповедь, она вроде такая, знаете, повседневная, она вроде вся такая незначительная, но каждая заповедь Творца, которая вышла из Его уст, она дана для того, чтобы объединить, связать Его народ с Богом. В послании к Ефесянам 1, 9-11, 1 глава, 9 стих, 11 стих. Сказано, Он раскрыл нам свой тайный изначальный замысел. Говорит Раби Шауль, апостол Павел, он говорит, Он, Творец, раскрыл нам свой тайный изначальный замысел, связанный с Мессией. Мы знаем, что Мессия – это кульминация всей Торы, это конечная цель, вообще на которую указывает вся Тора, все Писания. Он раскрыл нам свой тайный изначальный замысел, связанный с Мессией, соответствующий Его воле, который Он осуществит, когда наступит время, чтобы подчинить главенству Мессии все, что находится на небесах и на земле. В синодальном варианте будет, чтобы соединить под главою Христа все небесное и земное. Оказывается, Мессия играет в этом самую колоссальную роль. И это тот, который придет именно через еврейство. Чтобы через главенство Мессии или через царство Мессии объединить все небесное и земное. Мы каждый раз с вами молимся молитву, которой Мессия сказал, молитесь же так. Отец наш небесный, Авину Шибашимаем, Отец наш небесный, объединить все небесное и земное. Мы каждый раз с вами молимся молитву, которой Мессия сказал, молитесь же так. Отец наш небесный, Авину Шибашимаем, Отец наш небесный, сущий на небесах, да святится имя Твое и да придет Царствие Твое. Нормально. Мы молимся, чтобы Отец наш небесный, который сущий на небесах, не спасал свое царство, чтобы пришло его царство. Чтобы осуществилась его воля на земле, как? На небе. Оказывается, земля – это реализация того, что в замысле Всевышнего. Земля – это как конечная точка, где раскрывается все, что было задумано в небе. Мы молимся этой молитвой. Далее сказано в Ефесянам 9:11, сказано так, который осуществит, когда наступит время, чтобы подчинить главенству Мессии все, что находится в небесах и на земле. Кроме того, будучи в союзе с Мессией, мы стали наследниками, мы избранные заранее согласно замыслу того, кто все совершает в соответствии со своим волеизволением, со своей волей. Очень сильное место в 1 Коринфянам, 15 глава, 25-28 стих. Писание говорит, ибо Он, Мессия, пришел править, пока не повергнет всех своих врагов под ноги свои. Последний же враг, который будет уничтожен, смерть. Поскольку Он все покорил под ноги Его. Когда говорится, что все покорено, Ему ясно, что все, кроме Бога, который есть тот, кто покорил все Мессии. Когда же все будет покорено Сыну, тогда и Он подчинит Себя Богу, покорившего все Ему, так что Бог станет все во всем. Или все во всех. Это конечная цель, это конечный замысел, это первоначальный, вернее, замысел, но реализация этого замысла произойдет в Мессии, когда последний враг, все враги, написано, будут под ногами его, но последний враг будет уничтожен, смерть. Но когда все будет покорено, то ясно, что все, кроме Бога, который и есть тот, который покорил все Мессии. Когда же все будет покорено Сыну, тогда Он подчинит Себя Богу, покорившего все Ему, так что Бог станет всем и во всех. Обратите внимание, какое центральное слово здесь из этого текста, который мы только что прочитали, 1 Коринфянам 15 глава. Самое чаще слышится. Покорит, покорность, покорит, покорность. Кажется, это очень важно в этом, во всем этом процессе воссоединения небесного и земного. Мы говорим, что через Мессию Творец искупил нас и примирил нас с собою. И это тоже очень важный момент, чтобы примириться с Богом, чтобы получить прощение грехов. Нужно признание того, что сделал для нас Мессия. И это первый шаг. Примирение – это номер один. Прощение греха, примирение – это очень важная часть в нашем искуплении и исправлении. Но покорность тому, которому дана власть, покорить все, кроме Бога, это вторая часть нашего служения. Вот здесь Адам как раз и проиграл. Адаму дана была возможность сохранить баланс и сохранить гармонию. Слушаясь Бога, повинуясь, трепеща перед Его Словом, Адам бы сохранил эту гармонию и пошел бы дальше. И продвинул бы все человечество на пути ко Всевышнему. Но Адам потерял этот баланс, он был непокорен. Он согрешил против заповеди Всевышнего. Мессия послан в этот мир, чтобы примирить нас с Богом и привести нас в покорность тому, который дал нам свою волю. И это процесс нашего каждого дня. Это лестница, где мы будем подниматься шаг за шагом. Победа за победой. От силы в силу, от веры в веру, от заповеди к заповеди мы будем подниматься к тому, который должен быть Богом во всех и над всем. замысел изначальный – примирить, подчинить главенству Мессии все, что находится в небесах и на земле. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы соглашаемся с волей небес, если мы ее знаем, и мы стараемся ее воплощать в нашу реальность. Однажды у Любавичского Рэбе два молодых еврея спросили: «Скажите, Рэбе, мы хорошие евреи?» На этот момент, как раз на момент вопроса была недельная глава Торы Ваеце про лестницу. Рэбе ответил: «Если ты стоишь на самой первой ступеньке этой лестницы и смотришь вверх, ты хороший еврей. Но если ты стоишь на самой последней ступеньке, самая близкая ступенька к небесам, и смотришь вниз, ты плохой еврей». Писание говорит нам, чтобы мы помышляли о горнем, чтобы мы стремились, чтобы мы достигали, чтобы мы не останавливались на достигнутом, а продвигались в нашем послушании, в нашей покорности, в нашем посвящении тому, который подарил нам жизнь. И это замечательная глава, которая учит нас о том, что в момент, когда Творец раскроется во всем этом мире, Ему будет все покорено. Сегодня мы начали этот путь с вами. Сегодня через то, что Творец дал нам, через народ Якова, через народ Израиля, через заветы, через Мессию Израиля, Творец дал нам возможность подниматься и подниматься и подниматься. Об этом говорит послание к Ефесянам. Обратите, послание направлено к нееврейской составляющей. Писание говорит, что вы некогда были язычники. Павел пишет, Рабби Шауль пишет послание к Ефесянам. Он говорит, в то время у вас не было отношений с Мессией. Вы были отчуждены от общественной жизни Израиля. В синодальном варианте от общества Израиля. Вы были чужды Божьим договором, заветом, воплощавшим Божье обещание. В этом мире у вас не было надежды и не было Бога. Теперь же вы, некогда бывшие далеко, приблизились благодаря пролитию крови Мессии. Оказывается, все эти вещи, которые Павел перечисляет выше, Божьи договоры, воплощающие в себе Божье обещание, жизнь Израиля, Мессия Израиля, все это является основанием, чтобы нам установить связь с небесным. И он говорит, вы некогда далеко приблизились, вы стали близки через пролитие крови Мессии. Вам дана возможность не просто примириться с Богом, а покориться Ему. В повседневной жизни исполнять свое предназначение, свою роль в этом мире. Если ты мама, ты должна быть хорошей мамой, ты должна воспитывать своих детей, ты должна служить своему мужу. Это твоя роль, это твое предназначение. Ты должна быть покорна, ты должна это делать с удовольствием, любя своих детей, вкладывая туда свою душу, жертвуя своей силой, своей молодостью, может, временем и всем, что дал тебе Бог. Если ты мужчина, тебе дана власть сегодня быть добытчиком в своем доме, зарабатывать деньги, вкладывать это в своих детей, делать все возможное для того, чтобы твоя семья еще была полезна для тех, кто рядом с тобой. Служа в общине, служа в своем городе, служа в своем народе, Бог да благословит нас. Если мы дети, сегодня на нас также распространяется заповедь быть послушными кому? Родителям. Это тоже ступень. Это тоже ступень лестницы, чтобы, поднимаясь, мы могли удостоиться вершины. Чтобы нам на этом пути не ослабеть, Всевышний да благословит нас. Когда мы читали сегодня нашу недельную главу Торы, то в конце говорит Яков: «А камень этот, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть». Интересно, что когда Исаия говорит своему народу и взывает через пророческое слово, он говорит, что в конце дней гора дома Господня. Гора дома Господня. По преданию, на этой горе, где Яков видел сон, были построены два храма. Писание говорит, что на горе, гора дома Господня в конце дней будет выше всех гор. К ней потекут все народы. И они придут в дом Бога Яковлева. Почему-то не сказано «дом Бога Авраама», «дом Бога Ицхака», «дом Бога Яковлева», чтобы через это, через этот приход в этот дом научиться путям Господа. Писание говорит, что в этот день, в то время все народы мира будут научены Торе Всевышнего. учению Бога. Все народы мира познают Его путь, Его стези и примирятся друг с другом. В тот день, Писание говорит, когда учение выйдет из дома Бога Яковлева, когда этот поток захлестнет все нации, в то время все объединится в Божьем шаломе. Бог будет все во всем, Бог будет всем над всем. Об этом говорит наша недельная глава Торы. Яков понимает прекрасно, что он начинает свой путь, но у него есть великое призвание. У него есть великая судьба, у него судьба его народа, судьба целого поколения, которое придет через него. И это поколение рождается на чужой земле. И это интересная картина, мы сегодня о ней не будем говорить. Именно то, что видит Яков и то, что переживает Яков, это картина, это модель всей будущей истории еврейского народа. Следующую часть, которую мы коснемся сегодня, хотелось бы с вами поговорить. Из-за того, что мы сегодня читали, дал Яков обет, недер, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире в дом отца моего, и будет Господь мне Богом, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть». Я хочу обратить ваше внимание, что призвание Якова и вообще все, что Творец задумал, все это объединение небесное и земное начинается в тяжелейших условиях. Если мы думаем, что наша жизнь должна протекать всегда по-ровненькому, всегда гладенько, и вообще Божьи люди должны проскочить в этой жизни, с Богом все должно быть легко и просто. Мы видим, что жизнь патриархов, она была очень сложна. Жизнь патриархов была очень-очень трудной. И именно вот это призвание, оно рождалось именно вот в таких условиях, которые прошел Яков. И не просто Яков, прошел Авраам, прошел Ицхак. Мы знаем, что Израиль впоследствии будет родиться как народ в чужой земле, в Египте. В ужасных условиях. Творец именно в этих условиях формирует нас. Если ты проходишь трудности в своей жизни, если ты проходишь тесноту, если ты проходишь долину плача, если ты идешь через самые сложные ситуации, которые в твоей жизни встречаются, это не говорит о том, что Бога с тобой нет. Бог говорит Якову, везде, где будешь ты, я буду с тобой. В этой недельной главе Торы Господь не обещает ему, что его путь будет услан всевозможными цветами и... Он говорит, Господь, если ты будешь со мной, я готов поблагодарить тебя хотя бы тем, что у меня есть. И эта жизнь Якова, она в очень сложных обстоятельствах. Посмотрите, что Яков просит. Сегодня немножко об этом говорилось. Он дает обет и говорит, если Бог будет со мной и сохранит меня. Первое, охрана. На этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, номер два, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и я возвращусь в мире в дом отца моего. Одежда, мир и восстановление семьи. И я хочу вернуться домой. Он говорит, этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. Из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть. Это не условие Якова. Я думаю, что Яков понимает всю серьезность пути. Он будет Домом Божьим. Из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть. Это не условие Якова. Я думаю, что Яков понимает всю серьезность пути. Он одинок, но Бог с ним. Один из комментариев, послушайте комментарий. «И если защитит меня или сохранит меня?» Так просит Яков. «Возможно ли определить, сколько людей были морально чисты до того, как встали на путь добывания хлеба? Насущного. Но позже ради заработка и положения в обществе отринули Бога, принесли мораль в жертву материальному благосостоянию. Перестали считаться со своим ближним, даже когда речь шла о самом драгоценном личной чести». И так далее. Не без причины мудрецы указывают, что этот путь полон соблазна, приводящий человека к злоречию, убийству, идолопоклонству и аморальности. Яков, который до этого времени был жителем шатров, теперь отправляется в мир в поисках жены и средств к существованию для своего будущего семейства. Настолько глубоко осознал подстерегающие его опасности. Шагай мой внутренний мир, чтобы не лишиться духовной и моральной чистоты. Обратите внимание, подведение итога. Таким образом, непорочность, чистота – это первое и главное, что первый еврей или один из первых евреев пожелал для себя, отправляясь создавать свой еврейский дом. Рав Гирш говорит, возможно ли определить, сколько людей были морально чисты до того, как встали на путь добывания хлеба насущного, но позже ради заработка и положения в обществе отринули Бога, принесли мораль в жертву материальному благосостоянию. Я встречался из жизни людей, которые говорили, это бизнес, а это служение Богу. Это моя работа, а это мое служение Богу, то есть собрание, община и так далее. Вы встречали людей, которые разделяют эти вещи? На работе, в бизнесе я буду делать все, что я хочу. Я здесь командир и самый главный, кто распоряжается всем этим. Что хочу, то и делаю. А в собрании у меня вид благочестия. В собрании я другой. Здесь Яков прекрасно понимает, что идя в путь, добывая себе насущный хлеб, можно оказаться перед лицом великих соблазнов. Рав Гирш говорит, не без причины учителя Торы указывают, что этот путь полон соблазнов, приводящий человека к злоречию, убийству, аморальности и идолопоклонству даже. Яков, который до этого времени был жителем Шатров, отправляется в мир в поисках жены, средств к существованию для своего будущего семейства. Обратите внимание, обыденные вещи просит. «Сохрани меня в пути, дай мне кушать, дай мне одежду и твой шалом, твой мир, чтобы я вернулся». Здесь очень интересно, чтобы хлеб, чтобы есть. Хлеб, чтобы есть. Оказывается, можно кушать хлеб, и это нормально. А можно так кушать хлеб, что ты станешь обжорой. Ты будешь... Писание говорит, они занимаются объедением. Помните, есть такое место? Обжоры. Люди, которые переедают. У них много хлеба. Они все должны съесть. Можно иметь одежду, чтобы одеться. А можно иметь одежду, чтобы она по 4, по 5 лет висела, и ты ее ни разу не одел. Можно иметь деньги, которые тебе нужны на каждый день. А можно иметь столько денег, что ты не знаешь, что с ними делать. Яков прекрасно понимает, что в его условии, в его ситуации нужно просить ровно столько, сколько нужно для жизни. 1 Тимофею, 6 глава, 6.10. 6 глава, 6.10. Так великое приобретение, говорит Раби Шауль. Быть благочестивым и довольным. Благочестие – это номер один. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. В недельной главе Торы Яков пишет, Яков просит у Бога, чтобы дал ему пропитание и одежду. Он не просит лишнего, чтобы есть и чтобы одеться. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. И во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. О чем мы сегодня выше читали, комментарий Рава Гирша. Желающие обогащаться, попадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Сами себя. Скажи два слова. Сами себя. Ни Бог, ни сатана. Здесь мы будем говорить сейчас, сатана искусил меня, пошел туда, сделал то, сделал... Сами себя подвергли многим скорбям. Это ненасытимость человеческая, это пагуба, это бедствие, говорит Павел, когда мы открываемся для вот этой ненасытимости. Евреям 13:5-6. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и я не убоюсь, что сделает мне человек. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть», сказал Господь сам, «не оставлю тебя и не покину тебя». В Колоссянам 3:4-5. «Когда явится Мессия, жизнь наша, тогда и вы также появитесь в славе вместе с Ним. Потому умертвите земные свойства своего естества». Перевод Дэвида Стерна. «Потому умертвите земные свойства своего естества, или земные члены ваши, половая безнравственность, нечистота, похоть, нечестивое вожделение, алчность, в синодальном варианте сребролюбие, которое является разновидностью идолопоклонства». Понимаете, что просит Яков? Господь, сохрани, имея все для жизни. Бог дал ему так много, Бог дал ему столько много, но Яков доверял свою жизнь Богу. Бог дал ему намного больше, чем он просил. Возвращаясь с Харана от Лавана, в этой недельной главе Торы, у него множество стад, у него очень много богатства. И Яков ушел из дома Лавана не просто бедным человеком. Он ушел богатым, еще Лаван за счет него стал богатым. Вообще, это судьба всего еврейского народа в Галуте, в рассеянии. Евреи всегда жили неплохо, и за счет них всегда поднимались целые державы и государства. Лаван в данном случае обогатился за счет Якова, не хочет его отпускать. Яков получил намного больше, чем он просил. Но он попросил это, чтобы Всевышний дал ему это честным путем. Чтобы он ни в коем случае не добыл это с каким-то лукавством или с каким-то нечистым побуждением, Всевышний дал это Якову и вознаградил его за его послушание, за его верность. Мы молились как-то в одной молитве, вы помните, «Дай, Господи, то, чем я могу обладать, и сохрани меня от того, что может овладеть мною». Есть вещи, которые мы просим у Бога, мы выпрашиваем их у Бога, дай, 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 и потом эти же вещи, они просто делают нас парализованными, мы не можем. Есть вещи, которые мы просим у Бога, мы выпрашиваем их у Бога, дай, 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 и потом эти же вещи, они просто делают нас парализованными, мы не можем ничего делать для Бога, потому что у нас чего-то много, чего Бог нам вообще не давал. Мы сами взяли, как мы говорили в этом замечательном месте Писания, корень всех зол, сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, сами себя подвергли многим скорбям. Это очень важный урок для того, чтобы мы с вами могли сегодня из этого текста научиться. Однажды Всевышний призвал одного мудрейшего человека на служение, и этот мудрый человек по имени Соломон, сын Давида, ему было вручено царство, ему был вручен народ. Давид, отец, праведник Всевышнего, человек по сердцу Бога, передал все, что в своей жизни, можно сказать, он достиг, передал своему сыну Соломону. И тот перед лицом этого великого царства, однажды находясь также во сне, Писание говорит, Всевышний явился ему и попросил его: «Проси все, что ты хочешь от меня». И Соломон попросил, глядя на всю ситуацию, на всю важность своей миссии, он попросил не богатство, он попросил немного всего, он попросил мудрость и разум, чтобы управлять этим народом. И Всевышний почтил его, он сказал: «За то, что ты просил это, за то, что ты просил именно этого, за то, что эти духовные ценности для тебя, именно вот это внутреннее содержание для тебя важнее, чем внешнее, я дам тебе все, что нужно тебе. Помимо мудрости и разума, я дам тебе много богатства». И Соломон получил это в своей жизни. И это было одно из самых процветающих царств. И Господь благословил его. В одном из высказываний Иешуа говорит: «Ищите прежде Царство Божие и Его правды. Все остальное приложится». Господь позаботится, Он знает, сколько тебе дать. Если Господь предопределил тебя быть богатым, то через тебя Всевышний благословит очень много бедных людей. Если Творец доверит в твои руки много богатства, это не грех. Грех, когда ты не знаешь, что с ним делать. Грех, когда ты его используешь на те цели, которые вообще не предназначены Богом. Авраам был богатый человек. И он пошел в никуда. С него начался целый народ. У него не было велфера среди хетов. Бог начал с него народ. И Бог обогатил его, сделал его великим. Через его шатер прошли миллионы людей или сотни тысяч людей, которые познали о Боге, которые познали живого Бога, через которого Творец коснулся многих сердец. Господь да благословит нас, друзья. Последнее место, я его скажу своими словами, когда это очень важное место для нас, я думаю, сегодня услышать его, это пророк Агей, где сказано было, что время строить дом Господень. А народ занимался устройством своих домов. Вы помните, да, когда человек был настолько, люди были настолько заняты своими домами украшенными, да, люди занимались восстановлением после пленения. Это тоже важная часть. Всевышний сказал, время строить мой дом. И если не послушаетесь, то все, что вы собираете, все, что вы сделаете, я сделаю одну маленькую дырочку в кошельке. Я сделаю ее, я ее сделаю. Донышко ваше будет порвато для того, чтобы все, что вы туда собираете, все рассею. Иногда порой мы ставим приоритеты в своей жизни. Мы расставляем их. Мы говорим, вот это важное, вот это самое главное, вот это самое главное. Нам важно у Бога спросить, что самое главное в моей жизни. Где ты хочешь видеть меня? Что ты хочешь, чтобы я занимался? Иногда порой мы мало работаем, но много имеем. А иногда столько много делаем, столько работаем, столько суетимся. И нам всегда не хватает, у нас всегда мало. И мы постоянно ропщим, и у нас все время все валится. Господь знает, сколько тебе надо. Господь знает, богатый ты должен быть, или средний человек, или бедный человек. Может, через тебя какой-то богатый человек получит награду, чтобы дать тебе что-то. Я не знаю, у Господа все соразмерено. Творец знает, сколько кому нужно. Наша задача – быть в правильной позиции перед Всевышним, чтобы мы могли вместе с праведниками всех поколений сказать: «Творец, дай мне все необходимое для жизни, и я готов посвятить тебе всю свою жизнь». Пусть Бог благословит нас и наши семьи, даст нам столько, сколько нам нужно, даст ровно то, чем мы можем обладать, и направлять это в нужных целях, и сохранит нас от того, что может завладеть нами. Аминь, собрание. Мы поднимемся для молитвы. Если у тебя сегодня мало, благодари Бога. Благодари Бога за то, что у тебя есть. Если у тебя много, благодари Бога за то, что у тебя есть много. И помоги этому пойти по водам, чтобы благословить многих, которые не имеют. Мы так много имеем в своей жизни. У нас прекрасные семьи, у нас замечательные дети, жены, мужья. Мы имеем так много. Сегодня, как говорится, во свете или после замечательного национального праздника в нашей стране, мы можем оценить все то, что мы имеем. Господь да благословит нас. Пусть Творец поможет нам поблагодарить Его. В притче Иешуа, вы помните, это притча или это настоящий рассказ, я не могу сказать сейчас, не знаю, можете дома сами исследовать. Вы помните, за 10 прокаженных людей получили исцеление все в один миг. Иешуа направил их к священнику, чтобы тот дал свою констатацию и сказал: чист. Чтобы люди могли принести все, что нужно было принести для своего очищения. Но Иешуа их исцелил, или Бог через Иешуа исцелил их. И мы знаем, что один человек всего только пришел поблагодарить. Один человек вернулся и сказал спасибо. 9, где же, говорит Иешуа. Это важная часть. Это важная часть нашей жизни. Мы настолько привыкаем, что наши жены служат нам. Мы привыкаем к тому, что мы всегда в чистом. Мы привыкаем к тому, что у нас всегда тепло, уютно. Мы привыкаем к тому, что наши дома чистые. Мы привыкаем к тому, что у нас всегда есть что-то покушать в холодильнике. Нам нужно элементарное спасибо. Нам нужно всегда замечать тех, кто рядом с нами. Всегда благодарить их. Благодарить того, кто послужил тебе в данном случае. Самый главный, кто должен получить благодарность от нас на этом празднике или в это время, это тот, который дает нам жизнь и все для жизни. Творец, Всевышний Бог, который достоин всей славы. Он дает нам жизнь, дает нам здоровье, дает нам мудрость, дает способность зарабатывать и делать все, что мы должны делать в этом мире. Дает здоровье нашим детям и успех в учебе. Дает нам успех в бизнесах, на наших рабочих местах. Мы должны быть благодарны, друзья. Мы должны быть признательны Творцу, Богу и всем, кто рядом с нами. Всем, кто служит нам. Все, кто вокруг нас. Пусть Бог благословит нас и научит нас быть благодарными людьми. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И довольным. Да поможет нам Господь быть довольными. Господь дал нам все для благочестия. Он дал нам жизнь, дал нам спасение, дал нам примирение в Иешуа. Дал нам свое божественное слово. Дал, открыл нам путь свой. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас ко спасению. Ты исцелил наши души, Ты призвал нас в свой чудесный свет. Ты сделал и нас своими сыновьями и дочерями. Написано, мы были некогда далеко. Стали близки через Мессию. Отец, Ты дал нам жизнь в Иешуа. Ты подарил нам так много. Ты обогатил нас всем для жизни. Мы живем в одной из самых богатых стран мира. Господь, у нас есть и одежда, чтобы одеться. У нас даже есть одежда, чтобы одеть других. У нас есть хлеб, которым мы едим. У нас есть хлеб, которым мы можем даже поделиться. Отец, мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за Твой шалом, за Твой мир, который Ты посылаешь в эту страну. Наш внутренний мир, Господь, который Ты строишь. Твое слово говорит, чтобы мы хранили Твой мир. Ты дал нам свой шалом в Иешуа, но задача наша хранить этот мир. Хранить этот мир. Творец, благодарим Тебя за то, что Твой шалом сегодня выше всякого разума, выше всякого мышления. Творец, Ты соблюдаешь нас в этом шаломе, в этом мире. Благодарим Тебя, Отец. И мы провозглашаем Тебя, что Ты есть наш Ашем, наш Господь и Адонай. Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя, Всевышний, за эту чудесную судьбу. Благословен Ты во веки веков. Аминь.